— спросил он спокойно, даже добродушно. — Я ведь и убить могу. Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка Носа кинулась к своим сумкам и растворилась. Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь уже по-другому, визжа не от боли, а от досады. Он подобрал свою сумку, а, поравнявшись со мной, пнул мой портфель. За что? За то, что я был свидетелем. Но ведь драку видели многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа. Только никто не решался подойти близко. Я стоял ближе всех. Едва драка кончилась, как все разошлись. Остался один я. И желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. Вот это воля! Надо же! — восхитился я. Два непохожих чувства боролись во мне — восхищение и отвращение. Желтолицый был примерно одного класса с Носом, но ниже ростом. Один и его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой. У маленькой, к тому же, девчонки, такой, как его сестра. Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызвать? Какие чувства? Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный. Я хотел отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились, и я не знал, что делать. Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза. Казалось, он ничего не видит и даже не дышит. И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору. Он неловко сел в снег, и голова его откинулась. Ну, я перепугался. Первое, что пришло мне в голову, это коварство Носа. Наверное, подумал я, во время драки он всадил желтолицему шило в живот. Шпана военных лет обожала ходить с шилом или с наточенным рашпилем или с каким-нибудь железным прутом. Не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что Нос ткнул желтолицего шилом, тот сперва терпел, а теперь вот свалился. Я подбежал к мальчишке, потряс его за воротник, на большее не решился, и, бросив портфель, кинулся в столовую. Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что она поможет. Очень уж черные и злые были у нее глаза. Но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасать Желтолицева. «Тетя Груша!» — орал я, что из силы от страха, не слыша самого себя. «Там парень упал! Шакал! Помирает!» «Такой Желтолицый!» — крикнула тетя Груша. «Они там дрались!» — заорал я в ответ. «И он потом упал!» Но тетя Груша несла какую-то чепуху. «Чайку надо!» — говорила она, выскакивая из своего скворечника. «Сладкого чайку!» Потом кинулась в зал к амбразуре, закричала. «Девочки, дайте чайку послаще, да побыстрей!» «Опять?» — спросила крашеная тетка. «Опять!» — ответила Груша. Мелко семеня она мчалась по столовке, и все перед ней расступались, точнее, перед железной кружкой, над которой дымился порог и которую несла в вытянутой руке тетя Груша. Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад. «На-ка, мальчик, подержи», — сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег и принялась растирать им виски желтолицего пацана. «Ох ты, Господи!» — повторяла тетя Груша. «Ох ты, Господи! Что же это деется-то, а?» Я увидел ее при дневном свете и поразился. Как же может ошибаться человек? Она вовсе не походила на ту женщину, которой будто кукушка появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталое, может, тронутое какой-то болезнью.